Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях епископ Гедеон Харон. Добрый вечер, владыка.
Добрый вечер.
Я и вам напомню, и нашим слушателям напомню, что в этих беседах, которые мы с Кирой в этом часе «Светлого вечера» ведем, мы говорим о пути нашего гостя к священнослужению и в священнослужении, о том, какая цепь событий, какая жизненная история вела человека и к чему привела. Это всегда интересно и всегда какой-то путь с какими-то вопросами о жизни, о вере, о Боге, вопросами к себе. И вот те ответы, которые человек для себя находит, могут оказаться созвучны с тем, какие вопросы себе наши слушатели задают. Опять же, о вере, о жизни, о Боге, о человеке. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами, владыка, поговорить. К тому же, тут нужно сказать сейчас сразу нашим слушателям, вы очень необычный гость. Для нас и приятно, и волнительно сейчас вас в студии «Радио Вера» встречать, потому что вы с Украины. И ввиду всех последних событий вы сейчас в России. И я хотел бы с этого начать. Могли бы вы рассказать, как так получилось, что вы сейчас здесь?
Хотел бы начать словами нашего великого патриарха Московской всея Руси Кирилла, когда он приезжал в Киев. Я тоже участвовал в его встрече. И вот он на Майдане независимости тогда, когда еще все было более-менее нормально, сказал великие слова: «Россия, Украина, Беларусь – одна великая, святая Русь». Вот этими словами в наше время очень актуально, и нужно, наверное, начинать любое делание, не только молитву, но и общение, беседу, которая сейчас предстоит. Если говорить о том, как я здесь оказался, ну, я здесь оказался еще в юности, так как на территории нынешней Российской Федерации, в городе Курске, тогда в Кафедральном соборе Казанском, я принимал монашество.
А какой это год?
Это 87-й год, начало 87-го года. На преподобного Сергия Радонежского меня на всеночной постригли. И утром в праздник рукоположили в иеродиакона, я там служил. То есть для меня, ну, Россия, как многие считают, что Украина, Россия меняются, там, это одно государство Украина, другое государство, это не так, это Великая Киевская Русь исторически, и для каждого из нас, людей, которые родились в Советском Союзе, но и сделаны мы в СССР, с этой песней Газманова знаменитой всегда приходит на ум, ну, в армии я служил на Кольском полуострове и считал это, защищая границы Советского Союза, своей родины. Хотя я родился на Украине, в городе Одесса. От Одессы до северных морей очень далеко. От Москвы.
Родились вы в Одессе, постриг принимали в Курске.
В Курске, служил в армии на Кольском полуострове. Ну, каждый из нас, наверное, посмотря на свою жизнь, на своих родителей, все разбросаны от востока до запада, от севера до юга, Великой Российской империи. Ну, естественно, так же самое и моя семья. И сложно сказать, кто ты, даже говоря по национальности, но во Христе нет ни эллина, ни иудея, даже ни мужчины, ни женщины. Поэтому, и смотря на себя тоже, ну, кто там по национальности? Там отец одной национальности, мать другой национальности, да, бабушка третья, дедушка четвертой. Так что, говоря о том, что как очутился я здесь, для меня Москва была, есть и будет столицей великой нашей Родины, которой мы присягали с детства. Оказался здесь промыслом Божьим, как и каждый из нас, таким образом, что я, как сказал один человек, что вы, владыка, вас нужно в рекорд Гиннесса вставить. Я говорю, почему? Он говорит, ну, дважды меня лишали гражданства. Начало Порошенко, вы, наверное, помните, 6 лет тому назад, лишил меня гражданства за то, что я выступал против раскола. Еще не было ПЦУ, против раскола, против получения Томоса, говорил, что это приведет к войне, что это приведет не просто к духовному разделению, но что люди будут... Религиозная война — это самое страшное. Ну, к сожалению, так оно и случилось. Он меня лишил гражданства, и я находился здесь, в России. служил везде по архиереям, тем друзьям, которые меня приглашали, святейший меня принял, благословил служить в городе Москве, то в одном храме, то в другом, ну, пока шел процесс, даже предложил мне тогда остаться, но на тот момент я считал, что правда должна восторжествовать. То есть мы все еще думали, и я в том числе, как наивный человек, думал, что все-таки на Украине есть еще какая-то правда, что есть закон, что все-таки может добиться справедливости. В чем-то добился, пришел Зеленский, и был суд, и я выиграл суд, и даже Верховный суд Украины признал мое украинское гражданство. И когда мне вручали гражданство, то там судья сказал: «Владыка, вы сегодня самый канонический украинец на Украине». Я улыбнулся, говорю: «Ну, говорю, почему?» Говорит: «Потому что все получили автоматически после Советского Союза, а вас Верховный суд Украины, призначив, я как кажут на украинской мове, определил ваше гражданство». Ну, я думаю, ну все, Верховный суд сказал, ну тут уже непоколебимый закон, то есть никто уже это не сдвинет, все меня поздравляли.
Вы тогда вернулись, чтобы служить дальше на территории Украины?
Да, я домой. Вернулся на родину, вернулся как архиерей Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, но для меня это Киевская митрополия. Ну, я вырос в другой юрисдикции, скажем, еще до того, как был УПЦ, там и название, там Московская Патриархия, была одна Русская Православная Церковь, Киевская митрополия.
А где в Киеве вы служили?
Я в Киеве служил наместником Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря. В истории называют мать церкви русских. Если Киев мать городов русских, то Десятинный монастырь мать церквей русских. Это первый каменный храм Киевской
там
Руси.
Там Десятинная церковь.
Нам Десятинная церковь.
Легендарная, да, великая Десятинная,
да,
церковь.
Великая церковь.
Один из старейших храмов православных,
да,
на Руси.
Да, старейший, из каменных старейший. Это до Лавры еще, до Антония пришел великий наш, Антоний Киево-Печерский святые пришли только через 180 где-то лет. То есть это как много-много прошло поколений, пока пришло. Я вот так считаю, что Антоний, когда пришло, мы когда считаем в летописях, увидел кручи Днепра, ему напомнили Афон. Естественно, что он мог увидеть? Великое православие в виде Десятинного собора, то, что он видел в Византии, то, что он видел на Афоне.
Интересно.
Это было поразительно, но это такое мое заключение. Естественно, он отошел, если говорить расстояние между Десятинным собором и Лаврой, ну, на машине это может быть 2-3 минуты, 5 минут медленной езды, ну, пешком, ну, 15-20 минут, фактически, но тогда это было за городом, был лес, город был только в виде нынешнего Княжьего Града, довольно не такой уж большой, ну, не маленький, но там уже было дикое место, и он себе выбрал это круче Днепра, поселился, и дальше, мы знаем, милостью Божией организовалась Киево-Печерский монастырь, потом уже Лавра.
Ну и вас, возвращаясь к вашей биографии последних лет, при нынешнем президенте Украины снова лишили гражданства.
Да, при нынешнем президенте Украины меня лишают гражданства, при том, знаете, повода фактически не было. Скажу вам честно, меня братья просили, в связи с тем, что идут суды, действительно, в монастыре, я искренне вот только молился, я нигде, меня просили многие, чтобы владыка там напишите статью или выступите на каком-то телеканале, или там, я молчал. По благословению святейшего патриарха я 3 месяца служил в городе Бари, в нашем представительстве Русской Церкви, в мощей святителя Николая, так как произошло, ну, для меня чудо, знаешь, что святитель Николай, ну, наверное, у каждого он покровитель, но мой по жизни точно. И у меня, я был в Петербурге, там крестил человека по его просьбе, и у меня была произошла внеплановая операция, если так можно назвать, но они всегда внеплановые, вот, случилось так, что меня положили на операционный стол и прооперировали. Пока меня прооперировали, нужно было восстановить организм, и надо было поехать там на источники, на север Италии, Бонатерма, есть такой район, где горячие источники восстанавливают человека. И у меня один из моих духовных чад говорит: «Владыка, давайте хотя бы на пару дней после операции надо вам поехать, чтобы восстановиться». И я улетел, и у меня был билет с Италии в Киев 24 числа в 7 утра. Ну, мы знаем, что произошло.
22-го года.
Да, конечно, да, 22-го года. И так как я был в горах, этот город находится, ехал, я даже не знал, что началось СВО, что идет как раз уничтожение аэропорта Борисполь. Приезжаю, они говорят: аэропорта Борисполя больше нет. Я говорю: девушка, вы, наверное, ошиблись, это Донецк, я в Донецк не лечу. Я лечу в Киев. Она: нет, нет, нет. Ну, и посмотрю, телефон, конечно, весь красный. Дальше понятно, что произошло. И мне пришлось остаться в Италии. Я поехал к отцу Вячеславу, мы с ним дружим, протоиерей, настоятель подворья патриаршего. Ну, позвонил владыке Антонию, спасибо Господи, глава ВЦС, который проявил уважение, благословил мне там служить, а потом написал прошение святейшему патриарху, и он благословил мне остаться там, ну, сколько нужно пребывать. Я там пробыл больше 3 месяцев, тут, включая уже Пасху, служил там Пасху Христову. Тоже промыслительно, так как никогда архиерейской службы на Пасху там никогда не было, потому что владыки все разъезжаются по своим епархиям. Так что вот произошло. И потом переехал к родственникам в Афины. Ну, дальше вернулся уже в Москву для того, чтобы, ну, решать свою участь. Я понял, что это надолго, что ждать, что там, что ждать. И молчал. Естественно, потом пришел праздник Рождества Христова. Я служил в городе Казани с владыкой Кириллом. Конечно, по благословению святейшего патриарха, вы знаете, мы читаем молитву о мире, о любви, которую он благословил нам всем читать во время божественной литургии. Я не делал никаких нарушений. Я читал молитву. Ну и, как всегда, находятся какие-то иуды, предатели. Кто-то снял сзади мобильным телефоном. Стоит, ну, не видно, кто читает, но голос, кто знает, не знает, неважно. Ну, и как-то все это дошло, это видео дошло в Украину, туда попало в СБУ, они там стали бесноваться и так далее. Вот, мало того, что он служит в стране агрессора, читает молитву святейшего патриарха, ну, это послужило. И буквально сразу, в течение недели, я через СМИ узнал, никто мне не звонил, конечно, ничего, узнал, что меня лишают украинского гражданства. Ну, к сожалению, этим не остановилось. Они не только меня лишили гражданства, я так понимаю, подали в Интерпол через Прагу, там написали, там, как сказал один, когда меня арестовали в Афинах, полицейский, когда ему дал паспорт, он увидел, он стал кашлять, поднялся, поправил фуражку, а потом говорит: кто вы такой?
Вас арестовали в Афинах?
Да, ну не только, это отдельная тема для разговора.
Детективная история.
И я потом меня спрашивает, я говорю: а что случилось? Ну, православный был, но вижу, архиерей в патриаснике, стою в панагии. Вы знаете, если бы Бен Ладен прилетел, то было бы как-то поспокойнее. То есть написали, видимо, такое, там приписка дается такая в компьютерной, но на каком основании надо человека задержать, там его локализовать, припроводить, выяснить туда, ни в коем случае не пропустить. Ну, там целая статья, как они называются, very dangerous people, очень опасный человек.
Сегодня
то
в
есть,
эфире,
да, там было серьезно.
Очень
там,
опасный человек.
Опасный человек, да, кидали меня, извините за мой французский, в пресс-хату, специально к людям другой национальности, другого вероисповедания,
это
чтобы
где?
Они меня как-то там, значит, меня там воспитывали или что ли, оказали какое-то давление
это
на меня.
В какой стране?
В Афинах.
Там же,
в Греции. Хотя у меня вид на жительство в Греции. У меня отец грек, и у меня половина семьи моей живет в Греции. Там даже есть священнослужители, и матушка Еремия Игуменева в Кардисе монастыря и так далее. Но это ничего не помогло, ничего не спасло, но это отдельно. Так что вот, видимо, вот после вот этой молитвы и так далее, они лишают меня гражданства второй раз, несмотря на все законы. Ну, искать какой-то справедливости в стране, где режим
сейчас
понятно какой, это просто бессмысленно. Это бессмысленно. Вообще мир всей во зле лежит, и в этом мире справедливости не найдешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что у нас в гостях преосвященный епископ Гедеон Харон, у микрофона Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Владыка, вы, конечно, натерпелись каких-то совершенно немыслимых ужасов. И, конечно, нельзя не задать вопрос о том, как быть готовым, получается, к гонениям внутренне. То есть мы живем, да, в такую более-менее пока, вот здесь, пока мы находимся, мы живем, ну, в более-менее такое спокойное для церкви время. И кажется, что, ну, вот завтра за тобой не придут и не лишат тебя гражданства, не будут тебя преследовать за веру. Хотя, мне кажется, сейчас такое нестабильное время, что многого можно всего ожидать в нашем мире, и зарекаться от всего не приходится, да. Но будем надеяться, что вот благополучное для церкви время, оно будет как можно дольше, а лучше бы всегда. Но, Владыка, вы когда становились священником, становились монахом, Вы ведь наверняка даже не подозревали, что вам придется пережить. Наверняка ведь даже не подозревали. Вот сейчас, оглядываясь на всю свою жизнь, что бы вы могли сказать о себе том, который становился священником, и о себе нынешнем? Какие выводы, какие мысли у вас сейчас появились, которых не было раньше? Может быть, какие-то открытия?
Открытия. Прежде всего, хочу сказать, вы сказали, что как подготовиться к этому. Подготовиться к этому нельзя. Как нельзя подготовиться к смерти близкого человека.
Да.
Вот как у каждого из нас есть родители, бабушки, дедушки. Когда они уходят в иной мир, они не умирают, они есть. Душа бессмертна человека. И подготовиться к этому нельзя. Вот у меня папа, отец ушел, ну, милостью Божией принял схиму, симонах Емельян, и уходил. Я знал, что он там болел, слава Богу, недолго. И прожил большую жизнь очень. Достойную жизнь. И уходил, и все равно, как бы я не был готов, все равно, ну, это трогает сердце любого человека. Но хочу сказать, что подготовиться и нельзя, возможно, только при помощи Божией. Ну, меня вот лично спасает всю жизнь и ведет это вот эта святая вервица четки. То есть Иисусова молитва непрестанная, она человека возводит к Богу. Так как молиться Христу мы, возможно, только Духом Святым. То, что сам Господь говорит. Никто меня не может трещи Господа Иисуса Христа называть, Спасителя, говорить о нем, что это и есть Господь наш. Только Духом Святым, как учит наш Святой Евангелие. Естественно, когда человек непрестанно взывает к Богу, то он готов, можно сказать, ко всему. Не он лично готов, а Господь готов, его готовит, так как говорит, не переживайте, когда вас возьмут, и что вам говорить, и что с вами будет. Я Святой Дух будет вместо вас говорить, я буду рядом с вами. И это ощущаешь в жизни. На одно дело, когда ты это читаешь, ну, как мы все, там, в книгах, в Евангелии, в жития святых, а, конечно, другое дело, когда сам ощущаешь, приходит это лично с тобой. И каждый христианин должен быть к этому готов. Так как царство Спасителя не здесь, а в его царстве, на небесах. Мы должны это понимать. И искать справедливости, еще раз, паки-паки скажу, здесь на земле невозможно. Многие говорят, ну как же, это же несправедливо, ну как же, этого не может быть. А вот может быть, посмотрите, что сегодня происходит. Если говорить о мне, как о юноше, да, я, знаете, когда, так как отец мой был там сначала военачальник, потом большой коммунист, парторг большого завода в Одессе, они меня не крестили. Вот.
И, отец грек, вы сказали.
Да, да, не крестили меня. Вот. И, естественно, я сам, когда своим братом, у меня брат сейчас тоже схему принял, симонах Андрей, художник и кинописец, знаменитый, расписывал очень много храмов, соборов, вот чудотворная икона Владимирская Десятинная, это он написал, перед которой было явление Пресвятой Богородицы, на которое смотрел в Десятинном храме еще тогда 20 лет тому назад. И юношей, когда я поверил и принял крещение в Одессе, в Усатово, отец Василий Мултых, такой старый грек, который меня крестил, царство ему небесное, батюшка такой великой жизни, который спас мощи в свое время, в время Великой Отечественной войны, многие святыни спас. То есть он меня крестил и говорит, Георгий, ну, в миру я Георгий, говорит, после крещения, я выучил Три Святой Поче наш, символ веры, ну, подошел как положено все. И говорит, помоги мне, у меня тут венчание, выйди со свечкой. Ну, я куда выйдешь, выйди, алтарь, все это такое, насчитался, нельзя заходить. Ну, вот мне там сказали, что вот тут, ну, царские врата нельзя, там то нельзя, тут ходить нельзя. Но я, знаете, человек в таком состоянии находил, вот буквально через... И завел меня в алтарь, говорит, перекрестись, все, вот возьмешь эту свечку, ну и выйдешь. Ну, мы стали все, он, все, я говорю, куда идти, вот в эти, выйдешь в ратницу и поставишь возле меня. Я говорю, хорошо. И он крестится, ну, я тоже, первый раз крестное знамя на себя налагаю, тоже крещусь. Он целует престол, ну, и я целую престол. Ну, мне было 16 лет, 15, там, что-то, переходный период. Он, конечно, промолчал бы.
Но мы смеемся просто потому, что к престолу прикасаться может только священнослужитель, рукоположенный. То есть, то просто какой-то алтарник поцеловал престол,
это
недопустимо.
Это, да,
это недопустимо по церковным правилам, но вот в этой ситуации, видите, снисходительно к этому относится.
Я не знал, да, снисходительно отнесся, промолчал, потом, конечно, понял это все, там, надо было исповедаться, но я это считаю, что это был промысл Божий о моей жизни.
Некое.
И
mm-hmm.
больше я с храма не вышел. То есть я понамарил, это Усатого, это какой пригород Одессы, трамвай даже ходил туда. Ну, и он, естественно, вышел, поставил свечку, как-то там побыл, он говорит, вот, приходи в воскресенье, понамарит жена, ну, в селе всегда не хватает, хотя там очень большой приход был, ну, и я стал ходить. И, в общем-то, сразу уже, и больше я вот не вышел с алтаря. Фактически, вся моя жизнь уже связалась с церковью, хотя я мечтал быть капитаном. Там поступал в среднюю мореходку и так далее, в Одессе. Ну, как любой мальчик, который вырос на море, и мой отец тоже одно время был моряком после войны. И я, естественно, всю жизнь мечтал быть моряком, там, поступил в морское училище, но вот Господь благословил свои пути. И с храмом больше не вышел. Так моя жизнь связалась и стал ходить в храм, потом советская армия со всеми чудесами, которые были, и так далее.
А вы при этом сказали, фразу такую произнесли, что когда вы поверили, уверовали, и вот пришли креститься. При этом, если вашу биографию почитать, у вас в роду, ну, если интернет не врет, архиереи были.
Ну, это когда уже все произошло. И все родственники узнали, что я уже тут не просто там православный христианин, а еще и пономарь в храме. Ну, и тогда это же, поймите, это 76-й год.
Да,
то есть это позорище для них, молодой парень, учится в 10 классе, ходит в храм, а не куда-то еще там. Знаете, я вырос в таких районах, ну, неблагоприятных Одессы.
А как вы
довольно таких
к вере
жестких,
пришли?
Жестоких.
Что за изменение произошло в жизни тогда?
Вы знаете, произведение... Конечно, брат мой на меня повлиял, он старше меня более чем на 7 лет. Он закончил Ленинградское Мухинское училище и училище Грекова художественное. И его крестил отец Александр Мень.
Мы понятно.
Помним этого священника, да, и он приехал, я его не видел несколько лет, он учился, и он уже был, знаете, богема такая, дружил с Владимиром Высоцким, там, и с этой московской такого уровня, он к нам домой приезжал, курили, пели песни под гитару, в общем, я все это мальчиком помню.
Красиво.
Да, и художники, так как художники, была такая особенная московская, такая советская богема, которая знала друг друга. Там разные люди были, физики, историки, научные сотрудники, но все люди не от мира сего. И все это, и, конечно, и православные, потому что все были в таком притеснении, были вот это, отец Александр Мень, какие-то еще были священники, может, кто-то еще был, но я был совсем юный, я, конечно, не мог с ними тогда находиться, так как это была Москва и Петербург, а я, естественно, с родителями жил в Одессе. И когда мой брат приехал, а я отдельно шел, я в таких районах был не очень... благоприятных, и, естественно, там, когда мы шли там куда-то, там была в Одессе были там две танцплощадки, там, мы шли там на танцплощадку, вот, и там это заканчивалось все, конечно, особенно, ну, бойней такой. Ну, тогда не было поножовщины, но штахеты вырывали, там, в общем, там такие бойни были жуткие. Такое было время. Я не знаю почему, я зашел в кафедральный собор, на Успенской, там Касперская икона Божьей Матери. Притом другие ребята не ходили, именно я. И купил себе крестик, как сейчас помню, за 50 копеек или 25, это были большие деньги, сэкономил на обеде или за завтраки. Вот, беленький такой маленький, какой-то еще нашел веревку, чтобы не порвать, потому что думал, дернуть, порву, где же я найду этот крестик, в общем, какой-то канат. Привязал и одел себе на шею. Он сидел себе на шею с полной верой, что меня вот он защитит. В этих да. бесчисленных моих сражениях, этих всех стритфайтинг, как уличные эти все бои, которые меня как-то защитит. И защитил. По вере вашей будет вам. Так и произошло. И, в общем, все это продолжалось. И когда я приходил домой, так как родители, чтобы у меня была комнатка, такая наша общая с братом, ну, жили мы бедно, вообще сначала в коммунальной квартире, так что, а потом, так как отец простой сварщик, вот, мать бухгалтер на заводе, ну, там, зарплаты, понятно, какие. Вот, мы получили квартиру трехкомнатную на Черемушках. И я, когда приходил домой, я снимал крестик и вешал его на люстре. Он в центре висел, мне казалось, что в храме паникадило. И так мне было приятно. Я, конечно, не знал, что такое никаких молитв, ничего не знал. Просто крестик. Всегда целовал его, одевал. И когда уходил, одевал его. И вечер начинался благоприятно для меня. Для кого-то нет. В общем, такая была моя жизнь. И когда мой брат приехал, а он такой жесткий всегда был, знаете, такой продвинутый на то время, и спортсмен. Сам он занимался видами спорта, даже запрещенными на тот момент, там, карате, кунг-фу, вот, помимо того, что он художник, и очень физически очень сильный человек. Даже выше меня, там, на 6 сантиметров. То есть я не маленький, 1,82 м, он под 1,90 м. В то время это был гигант. Даже когда он там где-то раздевался, шел, то все смотрели, его путали с Гойко Митич. Был такой актер, кто играл этих индейцев, вот его путали тоже. У него, он такой смуглая кожа, мы с ним разные. У него черные волосы, карие глаза. У меня, ну, сейчас чуть потемнел, были более светлые и голубые глаза. То есть мы совершенно разные дети у родителей. И я думаю, мне прихожу домой, и мама говорит, вот, Саша приехал, Александр. Приехал, все, я такой обрадовался, брат старший приехал, думаю, ой, я забыл крестик, это будет скандал. Потому что для него, ну, как и по моим понятиям было, что он будет, что сейчас он меня начнет ругать.
Забыли на люстре, в смысле?
На люстре, если висит в комнате крест, ну, знаете, как вот так вот,
ну, да,
мой,
да.
Я его так вешал так на лампочку. И он, захожу туда, он говорит, кто это повесил? И крестится, и целует крест. Я чуть в обморок не упал на эту победу. Для меня он, там, человек, который был в определенных структурах, тоже в этой теме, и художник, и там у него было даже, там его француз называла вся Одесса. Он такой знаменитая была довольно личность в Одессе. Вот. И вдруг он крестится и целует крест. Он говорит, кто это повесил? Я говорю, я, это что, твой крест? Малый меня там называл. Ну, мой... И как-то мы с ним тут сошлись, конечно, он привез тогда Евангелие, значит, западного издания, помните, да, там Gilliam Brothers, кстати, компания, да, американская или какая, не знаю, такие лисики. Я первый прочитал Евангелие, мы с ним стали читать, ну, тогда это невозможно было достать, какие-то книжки еще, конечно, никаких молитвослов, и вообще речь не шла. Ну, потихоньку он мне рассказал, что с ним произошло чудо, что он познакомился с отцом Александром Мень, он его крестил в Москве, ну, и так далее, и дальше уже... Подготовил меня к крещению, я уже крестился в усатого у отца Василия.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сегодня с нами в гостях в программе «Светлый вечер» епископ Гедеон Харон. У микрофона Кирилл Аврентьев, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях преосвященный епископ Гедеон Харон, у микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы говорим с владыкой о пути к священству, пути к епископству, о всех владыке трудностях, которые ему пришлось последние годы перенести и которые он переносит сейчас. Огромное вам спасибо, владыка, что вы так живо и так искренне делитесь с нами. Вот что хотела спросить. Как вы решили стать монахом вот тогда, когда вы были еще молоды, когда вы с братом пришли к вере, когда вы стали носить крестик не чисто интуитивно, а уже по собственному выбору. Как все это происходило тогда в вашей душе?
Происходило в моей душе, как и в каждой из нас, по промыслу Божьему. Так как я уже стал пономарем, естественно, молодой человек искал какого-то что-то продвижения духовного, истории, прочитал книжки о умном делании, о Иисусовой молитве. И отец Василий посоветовал, говорит, Георгий, в монастыре есть такой монах, игумен Андрей Машков. Он с Глинской пустыни, он подвязался много лет в Грузии, в горах, если помните, там английских монахов монастырь когда разогнали, они ушли оттуда, даже святые, отец Серафим, вот, потом схиархимандрит Андроник, сейчас он схимитрополит Серафим Тбилисский Тартароицкий, уже канонизированный святой, Я даже успел у него побывать и по диаконам в Тбилиси. То есть такие глинские подвижники-монахи, которые... Он знал Василия об этом, говорит, пойди, и направил к нему. И мы пришли в Одесский монастырь на 16-й станции Фонтана. Тем более мы тогда поменяли квартиру. Брат мой женился, у него появились дети, мы разменяли квартиру, и я жил тогда на 6-й станции Фонтана, Клубничный переулок. И было поближе к монастырю, и, в общем, перешел под духовное кормление отца Андрея Машкова. И он рассказывал о жизни, рассказал, как он воевал. Он, кстати, с парада Победы тогда, который был под Москвой, есть, когда показывают, он там идет. Есть он там, его лицо, вот это я показал мне. И сразу в бой. Такая была он, с Рязани, сам такая, рязанская дивизия была особенная. И он стал, научил меня читать по-церковно-славянски, вместе тогда с отцом Ионой. Он тогда был Лазарь. Владимир Послушник, такой старец, великий Серхий Мадрид Иона, может, знаете, Святой Конечно. Жизни, который почил, да. И вот мы вместе учились тогда читать по-церковно-славянски. Отец Андрей нас учил, как правильно читать, что надо читать.
И он Одесский, это же его называют.
Да, и он Одесский, Точно. Да. И он Одесский, мы вместе тогда были вдвоем послушниками. Он там был послушником в монастыре в Одесском, занимался, так как он был трактористом до этого, у него был такой двигатель, который вырабатывает электроэнергию. И для монастыря, чтобы была дорогая электроэнергия. Он жил там прямо при этом двигателе, такой подвижник, действительно святой жизни человек. Но уважал тоже отца Андрея, считал своим духовником. Ну и я молодой парень, в общем, так что мы, можно сказать, хотя разница в возрасте большая была, но мы вдвоем, у нас учил правильно читать отец Андрея, петь, читать по-церковно-славянски. И, естественно, вот уже любовь к монашеской жизни была. Хотя я думал по-другому о себе самом. Ну, происходили некоторые чудеса в моей жизни, которые определили мою жизнь. Отец Андрей тогда пророчески говорил о моей жизни, что со мной произойдет. Все произошло. И не только со мной вообще. И со страной, и говорил, что будет то, что сегодня происходит, и так далее. То есть все это святые люди, кто имеет этот дар пророчества, знают. Во всяком случае, что касается меня лично. И, конечно, находясь в монастыре, конечно, не жил там официально, они жили, а я не мог, понятно, почему, советская власть и так далее. Я жил дома, но мне было удобно. Я там дома ночевал, приходил там к отцу Андрею, там какие-то тогда монахи несли послушание, выезжали на требы, похороны, крестины, что-то освящение какое-то, я с ним ездил. Естественно, когда ты ездишь, люди, я видел, как он говорит проповеди, читает, я дошел до того, что я наизусть знал чин погребения. Мне не нужно было читать ничего, я все наизусть читал, пел, апостол знал наизусть полностью, так как в день по 4, по 5 погребений ты, конечно, выучишь, там, за год все наизусть, на слух. Даже суточный круг богослужения. Вот церковный, книга есть, наши богослужебные указания, которые ко мне подходили, это же братья из монастыря, говорит, Георгий, слушай, а что там дальше, там сихира на стиховне, а какой брать-то, да-да. Я им рассказывал не потому, что я не заканчивал ни семинарию, ни академию, но просто находясь ежедневно в храме, утром и вечером, и на клиросе послушание читал и пел, оно молодой человек, впитывает, знаете, губка впитывает быстро. Ну, так, и так Бог дал, я уже, конечно, уже отошла тема, конечно, быть моряком, и уже понимал, что когда уже перед армией, я уже мечтал быть священнослужителем. Я уже в армию попал, уже с полным утверждением в своей душе, что вот я хочу быть священнослужителем. Каким, как, что, еще не знал, как там оно будет, там, или там монашество прямое, или там белое духовенство, как там уже дальше Господь. Но отец Андрей сразу говорил мне, и были чудеса в моей жизни, когда там в монастыре все садились, не было игумена, я захожу, ну, представьте, там юноша, после армии 22 года, только вернулся, захожу, все сидят братья с бородами, все, говорю, о, Георгий зашел, вот садись, и на игуменское место, все смотрят на него, а ну, он авторитетный был человек, и никто с ним, и с Ионой, никак бы не, пререкаться не было смысла, и я говорю, да-да, садись на свое место. Ну, игумена монастыря. Я сел в майке, в рубашечке какой-то парень сидит, сидят справа и слева братья обители. Ну, позвони в колокольчик. Начнем читать. Я позвонил в колокольчик. И так оно и произошло. Потом звоню уже сколько лет.
Ничего себе.
Уже с 89-го года я стал игуменом Облатского монастыря. И так и звоню в колокольчик, где бы ни служил.
Знаете, вы вот сказали несколько делая шаг в сторону от вашей биографии, хотя, может быть, и нет, что люди, которым Господь открывает в силу чистоты сердца какие-то вещи о грядущем, предсказывали наступление того, что мы сегодня переживаем. А вот за последние месяцы люди, особенно погруженные вот как-то в православное, там, книжное и медиапространство, нередко там делятся какими-то картинками или тексты друг другу переслали, что вот был старец, который еще там в таком-то году предсказал, что все это будет. И я лично каждый раз ищу в себе какое-то, ну, не знаю, правильное отношение к этому, потому что, с одной стороны, нет сомнения, что есть духовно прозорливые люди, которые в силу и какого-то внутреннего откровения и просто жизненного опыта могут предсказать какие-то вещи. А с другой стороны, тоже как-то боязно слишком увлечься верой в любое пророчество любого старца, потому что мало ли что, когда, кем, по какому поводу, в каком контексте сказано. Вот как для вас, как для пастора, который с людьми общается, людей наставляет, эта ситуация выглядит? Как правильное и какое-то нормальное такое трезвое отношение к такого рода пророчествам, к такого рода информации сформировать?
Я считаю, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Нельзя говорить, хотя святые говорят, что почитайте церковное предание и пророчество, как и священное писание. Мы знаем об этом. Но трактовка, и кто это записывал, с каких уст это было сказано, говорил ли тот или иной подвижник о каких-то событиях пророческих. Ну, все это подлежит, конечно, иногда сомнению. Надо всегда воспринимать все духом. Вот почему
это
мы
как?
Духом. А духом воспринимать это возможно только лишь через, во-первых, если говорить просто, вот чисто практически, через советом со своим духовником. Вот я бы посоветовал православным нашим слушателям обращаться к духовнику. Если, допустим, человек прочитал книгу, да, Лаврентия Черниковского, ну, там, или, допустим, кто-то прочитал, переходит там «Матушка Алипия», вот я ее лично знал. Или какой-то другой святой, или отец Иона Одесский, как мы называем, для меня мой друг, там, или отец Андрей Машков, или там какие-то есть Андриан Богдан, два старца лаврских, или, допустим, отец Николай с острова Залит, я тоже с ним переписывался.
Гурьянов.
Гурьянов, да, в свое время, который меня наставлял, ну, по письму, ну, писал ему письма, он, милостью Божией, мне отвечал. И, конечно, много людей, сколько они за свою жизнь сказали, кто-то что-то записал, кто-то что-то не так понял, кто-то считает, вот то, что он слышал, это истина. Она, может быть, лучше относиться к этому спокойно. Потом мы должны понимать, что Господь дает слово, и Господь берет. Такое в Ветхом Завете, в Новом Завете было не раз. Не раз. Не буду говорить сейчас примеры, мы все это прекрасно знаем. То есть даже если человеку было откровение, что, дескать, произойдет так и так, но ситуация может измениться по покаянию, по молитвам тех же людей святых. Даже если один будет праведник в городе, то Господь может помиловать сей град. И ситуация может меняться. Но в общем ситуация ясна нам всем. Читая всех подвижников, скажем, 19-20 века, нам понятно общее направление. И я бы посоветовал людям не акцентрировать свое внимание на этом, а акцентрировать свое внимание на своей духовной жизни. Это гораздо более полезно. Что до того человеку, который мир весь приобрящет, а душу свою погубит? Ну, произошло, ай-яй, ну, случилось это. Что лично человеку от этого? Или наоборот? Так что вот мой совет именно относиться вот так вот. А если что-то нужно, ну, подойти к священнику, духовнику, которого мы выбираем. И Господь через него даст тот ответ человеку, который нужен именно этому человеку, именно в этот час, индивидуально.
Спасибо.
Это очень, на самом деле, какая-то глубина, Владыка. Спасибо вам огромное за нее. Ну вот по поводу монашества, я-то все о своем. Как вы уже подошли вот к этому рубежу? Как вы решились на это?
Я как я решился? Я ничего не решался. Все было решено до нас.
За вас.
Да, конечно. Вот когда я был приехал по благословению отца Андрея в Тбилиси, ну, там путешествовал по святым местам, источник Василиска, мученика, где служил Иоанн Златоуст, храм, где, ну, по преданию там почил. Сейчас, конечно, все это восстановили, тогда было все разрушено. Третья Бретень, главы Иоанна Крестителя, это советские времена. Вообще, мне было 16 лет. Вот. И я попал тогда в Александро-Невском был храм, где служил владыка святой, схимитрополит. Попал тогда к нему на богослужение, он богословил мне быть и подиаконом, я и подиаконствовал, и был чтец, так как я уже читал, меня отец Андрей научил, был там праздничный чтец, читал, правда, все время одну и ту же молитву, «Боже и Господи сил». Это молитва перед началом божественной литургии, когда чтец читает, архиерей на кафедре совершает молитву, читает Царю Небесной, ну и дальше уже начинается божественная литургия. Я читал эту молитву, и тогда какое-то время жил в Тбилиси, мне было 16 лет, а со мной приехал старший мой друг, которого отец Андрей послал со мной, Петр, для того, чтобы он там остался, так как на территории Украины было тяжело принять монашество и священство, ну, он отправил его к своему другу, владыке в Тбилиси, Тбилисскому и Тетрадскоройскому. Ну, и мы там были, я был, конечно, там, без бороды, а он был уже большой бородой, человек старше меня почти на 10 лет, сейчас он схиархимандрит Авраам в Екатеринбурге. И мы с ним вдвоем приехали, два одессита, я как просто сопровождающий, а он уже на монаж. Ну, в общем, как там Бог дал. Были еще старцы живые из Глинский. В общем, мы там жили у одного из епадиаконов, на службе были, ну, по святым местам ездили, Цвинданина, Цвиндацхали, как говорят грузины, ну, Святая Нина, Святая Вода, знаменитые источники там были, ездили. И на богослужение, ну, все, значит, все, когда уже, ну, время идет, надо куда-то ехать, мне же надо было ехать, я еще в школе, по-моему, учился. Ну, я говорю, владыка, благословите, все, вот там, как вот, не было телефонов мобильных, то есть связаться было довольно сложно, надо было заказывать разговоры, и мы вдвоем подходим к нему, ну, я говорю, благословите, вот так и так. Петр говорит, как вы благословите, может мне остаться, вот я решил, значит, посвятить свою жизнь Богу, ну, ему говорит, так и так, он говорит, постоит, говорит, ну, Петр, ты езжай, тебе рано, а вот Георгия сейчас постригаем и рукополагаем, мне же монах, мне 16 лет. Сразу.
Так.
Да, такое. Ну, вот с этого, да, в обед. Я, конечно, стою такими глазами. Я еще там немножко моряком еще подумывал быть. Вот. Да что, стоит архиерей такой тебе говорит. Ну, да вот сегодня постриг. Пророчески, конечно, сказал. На все ночное утро будешь иеродиаконом у нас. А ты, говоришь, езжай. Хотя он для меня Петр, он такой, мы называли, отец Андрей его называл апостол Петр. Потому что он тогда в Одессе проповедовал, заходил тогда, мы горячие все были такие, заходил, например, какой-то там к пятидесятникам или к субботникам, на их собрание ходил, там вставал, проповедовал. И бывало только, что половина, и все выходили, принимали православие. И сейчас многие священники в Одессе, вот благочинные, и это из бывших пятидесятников, из бывших, у которых обратил отец Авраам. Тогда Петр православие. Он такой у него, слово было, мощный такой человек. Казалось, ну все, только он. Ну как бы я тут вот вообще... Причем получилось все наоборот. Меня в монашество... Ну, я ему тогда сказал и сказал, отец Андрей, видимо, предвидел это. Они же друг друга знают по духу. И он говорит, все, да-да, вы езжайте, а ты остаешься. И я ему говорю, владыка, мне отец Андрей сказал вернуться. А они, святые люди, вот интересно, они друг друга называли не по сану, они по именам. Ну, не так, а дигумен, или там владыка. Он говорит, что Андрей сказал? Это мне, знаешь, как-то... Я говорю, ну, Андрей, я говорю, отец Андрей сказал, мне, именно мне, говорит, а ты должен вернуться обязательно, а Петр пусть остается. В результате все наоборот. Я говорю, отец Андрей сказал вернуться. Ну, раз Андрей сказал, он знает. Ну, так и будет. Ну, и в результате мы вдвоем уехали. И потом я уже Петра постригал и рукополагал. Так вот оно и произошло, да. Только через 11 лет, в 87 году, митрополит Ювеналий Тарасов меня постриг монашество и рукоположил в иеродиакона в городе Курске.
Сколько вам лет было тогда?
27.
10 лет прошло.
Да, ну, с того ряды момента. Советской армии, потом был, как меня называл, митрополит нынешний Илларион Шукало, сейчас он донецкий. Митрофорным пономарем.
Светлый вечер. На радио Вера.
У нас в гостях преосвященный епископ Гедеон Харон, у микрофона Константин Мацан и Кира Вавринтьева.
То есть я пришел с армии, и один из моих сослуживцев, Иоанн, Ваня, стал священником. Его направили, это же была одна епархия, Ворошиловград, Одесский, Херсонский, Ворошиловградский и Донецкий, митрополит Сергий Петров, царство ему небесное. Ну, представляете, епархия, ну, сейчас это представить себе невозможно, это пол Украины, если не вся. И меня направили туда пономарем, и вот туда священником, он меня пригласил в Ворошиловград, это, сейчас это Луганск, кафедральный собор Петропавловский, пригласил туда пономарем. Ну, я там, все идут, а я все пономарь, там приходят, все, ну, что, в то время постричь или рукоположить человека, ну, это было нереально, прям без образования, без того. Я, конечно, поступал в разные семинарии, вот, везде поступал, и больше месяца там не находился, так как меня отчисляли по понятным причинам советской власти, которая, наверное, не подписывала никаких там... угод, как я кажу, на Украине, там какие-то соглашения, при том там по состоянию здоровья. Я говорю, лес валить мне можно за полярье, а в Петербурге учиться нельзя. Да, да. Тогда даже святейший патриарх был, Кирилл, был ректором. Я сдавал тогда экзамены ему и пел. Все, у меня тогда, так как я был указной псаломщик, и с бородой, единственное, кому разрешили поступать в семинарию,
ну, с бородой.
Да, с бородой, потому что не положено, надо побрить. Да, с бородой, так я был указной псаломщик. Он меня называл отец Георгий. Это была старшая группа, вот отец Георгий. Там. Ну и задавал сразу за второй курс. Спрашивать меня молитвы, но было тогда, я, наверное, бессмысленно. Я пел там, на глазы уже пел там. Как сейчас помню, спел «Богородице прилежно ныне и претицем». «Вернее, спирение преподем». На четвертый глаз, и он говорит, вы что, поете? Я говорю, да, и пою, и читаю, и кадила поддаю. Ну, все в одном лице, я же профессиональный пономарь, столько лет. Учил многих священнослужителей, будучи пономарем, куда им ходить, что говорить, молодого рукоположат, там семинариста, он бедный, боится, стоит, не знает, что ему делать. А я его водил их, там, тут не батюшка, тут берешь, руку поднимаешь, тут благословляешь, тут разворачиваешься, говоришь, мир всем. Ну, такое вот было в жизни. Не потому что, так, потому что я, ну, с юных, с детских лет, это я знал службу наизусть, и когда, например, там, пономарю, там, псаломщик заболел или опоздал или что-то, я стоял на клирос, руководил хором.
То есть вы эти 10 лет, вот до пострига и рукоположения, вы, ну, намеревались и ждали.
Да,
ждали, когда будет возможность.
В рядах Советской Армии, конечно.
Ну да, понятно.
Со мной еще учился и один священником стал. У нас было 3 человека в Заполярье, это Заполярный круг. И когда там командир построил, говорит, есть верующие, вы шаг вперед. И мы втроем вышли.
И что произошло?
И 3 человека стало. Мы втроем. Нас называли, это назвались, о, Святая Троица вышла. И в результате один стал ваш покорный слуга, милостью Божией, архиерей. Протодиакон отец Василий Марущак, который написал житие архиепископа Луки Воина Синецкого, протодиакон крымский, все Крыма, я его называю, Василий, знаменитая личность очень, он богослов, историк, прекрасно служит, бас-баритон, такой человек, очень физически сильный, 2 метра роста почти, ну и Ваня Устеменко, благочинный Краматорска, сейчас на Донбассе, ну и я. Вот мы втроем вышли, и мы так сразу на друг друга посмотрели, переглянулись, познакомились, естественно, ну и так жизнь наша и сложилась. Вот как было это в юности, и мы тогда собирались, нам там на Пасху же идет, и мы там достали эти яйца, сварили, там 3 ночи их раскрашивали, отец Василий, у него папа священник, и у Вани, и выслали нам посылка, и маленькая была святая вода подписана, и мы ее разбавили, и когда делали, все знали все наизусть, все музыкальные, все поем, в коптерке собрались, пропели, вот. Ну и надо было освящать, Вася тогда, видимо, уже Господь определил его протодиакон, то священником, я стою, он говорит, вот, Георгий, ты на владыка благослови, ты мне поворачивайся, я говорю, что, может, ты благослови, кто знает, он говорит, нет. И он сдалека шел и всегда, наконец, владыка меня назвал, еще мы там в армии служили, но я взял это, покропил, значит, знаю молитву, Христос воскресе, прочитал, кропили яйца, вот, а потом стали всем раздавать. Я сразу получил губвахты, тогда 3 недели в карцере просидел больше всех за всю историю, вызвал меня митрополит.
3 недели?
Да, вызвал меня, тогда был Кружинин, запомнил на всю жизнь, такой замполит, это как зампопа. Да? И говорит, все стоят, рота стоит, вся часть стоит, вызвал, кто вас ответит? Ну, я шаг вперед. Он говорит, милый мой, так он такой был. Тогда были, знаете, кто в Заполярье служили, всякие наркоманы, там, ну, такие, кто провинился где-то, офицеры, говорит, а к вам один вопрос, откуда? в нашей части передовой, когда до ближайшего храма тысячи километров на Пасху крашеные яйца появились. Да, такой даже боже, что мы их разукрашивали, там неделю сидели, там писали Христос воскресе, рисовали, красили этим луковым этим отходами от лука. Ну, в общем, такое. От имени командира, ну и так дальше. Такая ситуация, и чудеса были, конечно, у нас там. Особенно одном могу сказать.
Давайте, людей. Расскажите.
Я расскажу об одном таком великом чуде. Как только мы еще были молодые, все было очень тяжело. Молодой воин, это гуси называли там. Конечно, он подвержен всяким движениям со стороны старослужащих. Но я, будучи уличным мальчиком, конечно, от этого как-то более-менее меня не сильно там дергали, но над моими двумя братьями довольно сильно издевались, особенно над Васей, хотя физической силы он был неимоверной. Просто человек, который деревья поднимал. И мне часто приходилось идти во второй рот, там была у нас часть три роты, и нас распределили. Первая рота смертников меня туда, потому что они все время находились не в части, а на лесоповале. Вторая рота, где там это было, работали на таких складах больших, где привозят деревья, где надо физически поднимать, крыжевать. В общем, это ужасный физический труд. И третья рота, где люди, так как Ваня был водителем, он был водителем, вечно грязный, вечно в мыле, в масле, голодный, приходил всегда, его подкармливали. Вот. Приходилось туда мне идти, там, защищаться за Васю. Ну, и отцу Василию, протодиакону, папа прислал к священнику просворку. Ну, все, раздавали, а тут, ну, как-то он ее запрятал. И мы, или две, три, и мы все собрались, съели сколько могли. Ну, и одна осталась, большая богослужебная просфора. А кто знает, что в Заполярье, это 40% кислорода не хватает. Гниет все. Если ты порезался, все, гнойная рана у тебя на ноге. Если ты хлеб вот покушал, положил, отошел буквально на час-два, пришел, он уже плесенью покрыт. И мы куда девать эту просфорку? Мы же нельзя в роту занести, так как может, ну, кощунство быть. Ну, мы еще молодые все. И мы ее в салфановый кулек. И там за частью был огромный такой дуб или какое-то дерево, я же не помню, или сосна. И мы ее прямо под сосну туда запихнули. Но это было лето, тепло, я думал, завтра заберу. Я знал, что нельзя святыню, или надо дробить, нельзя, чтобы крошечки. А там же там кром, зверье, там медведи, росомахи, волки. В общем, там, ну, это дикая природа. И забыли. И вот прошло 2 года. Я больше с прихватом, все, где мы мобилизовались, меня, конечно, все добавляли, это то карцер, то губвахту, чтобы не выпускать от ненависти. Так что я с прихватом почти 2,5 года, там уже все уже там детей поражали, а я только пришел уже аж в 82-м году, должен был в 81-м вернуться, в ноябре, пришел в 82-м туда, к крещению. Но это другая тема. И забыл, я говорю, Ваня, этому отец Василий, говорит, слушай, а мы уже все, уже они уже уезжают, еще просвору мы не вынесли. А прошло уже 2 зимы, 2 лета, 2 весны, как в армии поется. Он говорит, ты что ж, мы же, говорит, а в звери уже давно съели или там сгнила. Говорит, надо идти. А у меня такое, помню, как святые, говорю, надо собрать, говорю, да соберем и где-то кинем в озеро, речек нет, где-то, короче, найдем что-то как-то, или сожжем в топку кинем там большую. И мы туда пошли, в снег уже, мы давай отгребать все это. В общем, это говорит, я руку засунул, достаю. Она положил в сталфановый кулек. Знаете, советские такие были кульки. Достаем, ну, все же замерзшее. Пришли там, уже были старослужащие. Тогда там возглавлял хозвод уже в то время. В таком, на хорошем месте был. Вот, зашли, все отогрели, открываем. А от него запах свежей просфоры.
Ничего себе.
Да.
Потрясающе.
Ни грамма, вот свидетельствую, можете спросить у отца Василия Мурачака. Да, и мы, конечно, поблагодарили Бога, помолились, там даже, хоть и жестокосердечные ребята молодые, не плачут, но тогда даже там слеза у нас потекла. Вот, он потом папе это рассказал, он тот послужил благодарственный молебен, когда вернулся в Запорожье, он Запорожье сам родом. Ну и мы, конечно, ее потребили. Вот такое вот. Одно из множественных чудес, которые поддерживали нашу веру.
Владыка, вот я смотрю на вас, мы с Костей разговариваем с вами в течение этого часа, и у меня есть такая мысль четкая, и она у меня буквально весь этот час в голове. Что вот есть вера, когда ты думаешь, что ты верующий, и ты выполняешь какие-то правила, ты стараешься, в общем-то, в общем и целом, там, ходишь в храм, как-то живешь так себе. Но всегда есть риск, я это про себя говорю, прийти потом в Царствие Божие, и не дай Бог Господь скажет тебе, что отойди, я вообще тебя не знаю. А вот есть вера, когда ты пульсируешь ей, пульсируешь, живешь Христом, как кровь в тебе бежит, так и вера Христова, вот она в тебе также. Вот как, Владыка, жить Христом? Как вот не прожить свою жизнь впустую, иллюзорно обманываясь, что ты христианин?
Серьезный вопрос вы задали, и мы, в общем-то, начали с этого, когда я вам сказал об этой вервице, о Иисусовой молитве. Вера же, когда Господь сказал, что я вас не знаю, это относится к тем людям, которые не знали Христа и в этой жизни. Фактически, Царство Небесное внутри нас есть. Если мы здесь не общаемся с Богом, как своим другом, потому что Господь нам обращается, друзья мои, в Евангелии, когда мы читаем, друзья мои, мы друзья. Не о всех молю, но о тех, которых ты дал мне, Иси, как заповедь блаженства. Угу. И когда обратились к Спасителю ученики Господи, кто есть ближний к нам? И он им рассказал историю, не притчу. Вы знаете, о человеке, который впал в разбойники, сейчас она мне очень близко. Это. Угу. Казалось, я эту наизусть мы знаем Евангелие, казалось бы, каждый день читал. Но вот только недавно это она прошла через меня лично. Вот когда во второй раз меня там на Родосе острове, который сейчас горит, недавно, арестовали, издевались в полном смысле этого слова, там, ну, ставили, завели в комнату, где там сейчас 40, 50, 60 градусов температура, ставят воду холодную и не дают выпить стакан воды. Говорят, дайте стакан воды хотя бы. Ты сидишь час, два, три, пять, шесть. И турок, капитан, который меня привез на лодке, пришел и говорит, что вы делаете? Вот человек сюда приехал с законом, вот у него вид на жительство, ну, вот документы. И забрал меня, привел меня на этот свой кораблик. Эти турки, мусульмане, накормили меня, напоили меня и 100 грамм поставили, хотя сами не пью, со мной даже выпили. Я говорю, ну не надо, я пытался рассчитаться, благодарил, не надо ничего, вы наш гость. Православные люди, греки, к которым я часть отношусь, с огромной иконой Спасителя, которая висела сверху, сидели, курили, издевались над архиереем, а мусульманин турок провел любовь и милосердие. И теперь я к вам даю вопрос, кто ближний? Я не буду нюансы рассказывать, делаю отдельной передачи. Так что если мы здесь, в этой жизни, не имеем со Спасителем и со святыми угодниками, с Матерью Божией конкретные отношения, которые мы это чувствуем, это невозможно фальсифицировать, то, естественно, после смерти человека, когда плоть уходит и душа приходит, откуда Бог знает, мало ли, что ты там делал. А кто ты вообще такой? Ты как-то ко мне не обращался, я вообще тебя не знаю. И так оно и происходит. Потому что вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Не лучше ли, как Владимир Семенович поет для людей простым словом, при жизни быть приличным человеком? Не надо думать, что от чего-то, что мы там делаем, какие-то заклинания или что-то еще, что-то прочитал, что-то повернулся, туда развернулся, тут оделся, там разделся, и все, раз, умер, и ты в Царстве Небесном. Это не так. Господь сердцеведец и взирает на наши сердца. Если у нас вера живая, а живая вера может быть только у человека, который постоянно призывает имя Божие.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владыка. Епископ Гедеон Харон сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания. Дорогой Владыка, мы вам желаем помощи Божьей и спасибо, помощи неравнодушных людей. Вот через эту ситуацию, в которой вы сегодня пребываете, дальше идти, чтобы все по милости Божией разрешалось ко благу.
Спасибо, Владыка.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».